Петр Николаевич Краснов. Амазонка пустыни. У подножья Божьего трона. Глава первая. Иван Павлович Токарев, начальник кальджатского поста, только что окончил вечерние занятия с казаками, обошел конюшни и помещения, осмотрел, чисто ли подметен двор, сделал дневальному замечание заваляющуюся соломой конский помет. Он требовал на своем маленьком посту идеальную чистоту, как на военном корабле, и прошел на веранду домика, обращенную на восток. Сибирский казак, его денщик, принес ему на стол большой чайник с кипятком, маленький чайник с чаем, громадную чашку с олиповатой надписью золотом по синему полю «Пей другую» и бутылку рома. И Иван Павлович принялся за свое любимое вечернее занятие — бесконечное чаепитие со специальными сибирскими сухарями, которые ему готовил его же денщик Запивалов. Он любил эти часы умирания дня в дикой и нелюдимой природе Центральной Азии. Любил звенящую тишину гор, где каждый звук слышен издалека и кажется таким отчетливым. Любил часами созерцать бесконечную долину реки Текеса, поросшую камышами и кустарниками и кажущуюся с этих высот широкой темно-зеленой лентой, уходящую к другим, менее высоким горам, позолоченным лучами вечернего солнца. Он любил эти дикие пики гор, причудливые скалы, имеющие вид то каких-то великанов, то развалин старинных замков с башнями и зубчатыми стенами. Любил крутые скалы Алатауского хребта, по которым шумно неслась холодная ледяная кальджатка, рассыпаясь в пену и пыль. Любил ее монотонный шум в жаркие летние дни, когда ледник сильнее таял и тысячами капель и ручьев пополнял непокорную кальджатку. Любил Иван Павлович своих угрюмых и молчаливых сибирских казаков, положительных и серьезных, их маленьких мохнатых лошадок, но больше всего любил свое одиночество, самостоятельность и независимость ни от кого. Здесь, у подножия величайшей горы в мире Хан-Тыгри, называемой киргизами Божьим троном, на высоте 2,5 верст от уровня моря, Иван Павлович чувствовал себя как-то лучше, возвышеннее, чувствовал себя особенным, неземным человеком. Служба была не тяжелая, но томительно скучная. Стерегли китайскую границу, которой спускалась крутая, заброшенная каменьями, труднопроходимая тропа. По ту сторону границы стояла белая квадратная в основании высокая глинобитная башня с зубцами, сторожевой китайский пост, в котором должно было помещаться 20 человек китайских солдат, но китайцы караула не держали, и жил там только хромой на одну ногу старый китаец, сторож поста. Иван Павловичу было лет под 30. Был он высок ростом, статен и строен, как настоящий горный охотник. У него были густые русые слегка вьющиеся волосы, загорелое лицо с тонким прямым носом, с русыми небольшими усами, не скрадывавшими красиво очерченных губ. Бороду он брил, и энергичный подбородок красиво выделялся от тонкой юношеской, темной от загара шеи. Были какие-то причины, по которым он не любил и избегал женщин. Когда весной по кальджатской дороге проходили киргизы на Литовку, на обширные плоскогорье Терске-Алатау, он не любовался хорошенькими, разряженными в синие, желтые и красные цвета, в ярко горящих маниста молоденькими киргизками, не посылал им комплиментов на киргизском языке, и не ездил потом в далекие кочевья, чтобы слушать их унылые песни и чувствовать подле себя женщину, полную первобытной прелести. Его не видали также никогда спускающимся в дунганский поселок, где темные дунганки в длинных белых одеждах носили на плечах глиняные кувшины, поддерживая их классическим изгибом руки. Он занимался охотой. Искал в неизведанных горах золото и драгоценные камни и жил, обожая природу и тщательно охраняя свое одиночество. Его домик начальника поста был казенной глинобитной постройкой, устроенной инженерным ведомством со всеми претензиями и неудобствами казенной постройки. Вдоль всего дома шла веранда с решеткой. Если бы эту веранду можно было обвить виноградом, плющом или хмелем, то она доставила бы много радости. Но так как на каменьях Кальджата ничего не росло, она стояла голая, доступная всем ветрам, и зимой сплошь забивалась снегом. Посередине были двери, ведшие в сквозной коридорчик. Этим коридором дом разделялся на две самостоятельные квартиры, каждая из двух комнат, так как предполагалось, что на посту будет два офицера. Теперь вторая половина была скудно амеблирована на полковые средства на случай приезда начальства. Иван Павлович жил в левой половине домика. Здесь у него был уютный кабинет, устланный пестрыми коврами из аксу, со стенами, покрытыми коврами и киргизскими вышивками. На них в красивом порядке висели отделанная в мореный кавказский орех трехлинейная русская винтовка, трехстволка Зауэра, нижний ствол нарезной под пулю, и легкая 20-го калибра двустволка без курков отличной английской работы. Между ружьями висели патронташи, кинжалы, ножи, принадлежности конского убора. У этой стены стоял диван, сделанный из низких ящиков, на который был положен набитый шерстью мешок, и все это было покрыто тяжелым ковром. Подушки и мутаки дополняли устройство. Большой письменный стол был более завален принадлежностями охоты, нежели письма. Тут были весы, мерки для пороха и дроби, приборы для делания патронов и коробочки с капсулями. На противоположной от дивана стене был большой книжный шкаф с книгами по зоологии, минералогии, описаниями путешествий и тому подобного. Беллетристика почти отсутствовала. Соседняя, меньшая по размерам комната, служила спальней. Вместо ковров в ней были посланы бараньи, медвежьи и козьи шкуры. У походной койки лежала громадная тигровая шкура, трофей самого Ивана Павловича, ездившего для этого на две недели к озеру Балхаш, в поросшей густым камышом плавни реки Или. Простой умывальник и аккуратно развешанные по стене платья, да офицерский сундук с бельем, на котором лежало седло, дополняли обстановку. На веранде, по случаю весеннего времени, стоял обеденный стол, два венских стула и плетеный соломенный лонгшес, оставленный здесь приезжавшими на охоту несколько месяцев тому назад англичанами. В правой половине домика, в большой комнате, была устроена спальня для приезжающих. Здесь стояла хорошая железная койка с пружинным матрацем, у окна большой стол с пришпиленным к нему кнопками клякс с папиром, накрытый от пыли старыми пожелтевшими газетами, и в углу простой крашеный черной краской шкаф для платьев. На полу вместо ковров были протянуты поверх прибитых для тепла барданок, циновки, плетеные из рисовой соломы, дунганские тканые циновки. Соседняя маленькая комната была пуста и служила для Ивана Павловича кладовой для патронов, консервов, запасов рома, сухарей и печенья. Всюду была образцовая чистота. Стекла окон были вымыты, пыль обметена, а постель с подушками и сложенным пуховым одеялом была накрыта чехлом из холста. кухня, помещение для денщика, сарай, конюшни, баня и другие хозяйственные помещения находились в отдельных не инженерного ведомства, а самодельных постройках, тяжелых, неуклюжих, нелепо сваленных из земли с соломой, кривых и косых, не включенных в общую ограду. Они лепились одни выше, другие ниже главного домика, на небольшом горном плато, обрывавшемся отвесными скалами к реке Кальджатки, а за ней к долине Текеса. Веранда домика одним краем подходила к обрыву, и с нее-то и открывался тот чудный вид на необъятный простор таинственной, малоисследованной Центральной Азии, которым так любил любоваться и вечером, и утром Иван Павлович. Большая чашка с надписью «Пей другую» допита маленькими глотками. Влитый в нее ром оставил приятное вкусовое ощущение во рту и разбудил неясные мысли и мечты, проносившиеся под маленьким шумом легкого хмеля. Иван Павлович уютно протянулся на лонгшезе и устремил взгляд в Текесскую долину. Глазами мечты он видел то, чего не было. Он бродил в густом кустарнике и камышах реки, он вспугивал стайки золотистых фазанов, сгонял уток и диких гусей. Мысль его устремлялась в пестрое Аксу, таинственный подземный Турфан, где люди, чтобы спастись от жары, устроили город под землей. Ему чудилось, что он видит за снеговой полосой Алатауских гор еще более высокую, сверкающую ледниками цепь Гималаев и Индию. Внизу дунгане прогнали стадо баранов и коз, и блеяние овец, крики дунгана, лай собак, отчетливо слышные наверху, стихли и замерли. И вечерняя торжественная тишина вместе с надвигающимся холодом от морозного дыхания ледников начала охватывать Кальджатский пост. Вдруг чуткое охотничье ухо Иван Павловича уловило по ту сторону веранды на Джаркенской дороге погромыхивание военной двуколки и топот конских ног. Было слышно, как маленькие камушки обрывались и катились вниз с узкой дороги, как скрипели они под подковами и шелестели под ободом колеса. Никто не должен был приехать теперь на Кальджатский пост. Командир бригады был на нем всего неделю тому назад и проехал в Джаркент, где теперь разгар весенних смотров и скачек. Командир полка устраивал лагерь на Тышкане. Никакой смены или пополнения казакам быть не должно. Продукты для довольствия людей доставлены подрядчиком-таранчинцам всего вчера. Почта ходит без двуколки, но в юке раз в две недели, и раньше конца будущей недели ей незачем прийти. Охотникам теперь не время приезжать, да и путь идет прямо в Хантыгри, минуя никому не нужный Кальджат. Но слух не обманывал. И двуколка грохотала колесами, и топотали мерной ходою подымавшиеся в гору лошади. Иван Павлович взял бинокль и перешел на западную сторону веранды. Красное солнце спускалось за отроги Алатауских гор. Изъеденный временем и волнами потопа, покрывавшими когда-то всю эту долину, скалы торчали здесь, вылепленные из мягкого мергеля, наслоившегося пластами темно-красного и серого цвета, то мягкими очертаниями холмов, то причудливыми пиками. Края их были точно окованы пылающей на солнце красной медью, тогда как сами горы тонули в фиолетовой мгле долины и казались изваянными из прозрачного аметиста. Ближе виден был бесконечный скат Алатауских гор, покрытый каменными глыбами, бог весть, когда свалившимися с гор или принесенными сюда могучими ледниками и казавшимися отсюда, с этой высоты, маленькими черными камушками. Между ними от реки Или велась дорога, которую можно было определить по поднявшейся, да так и застывшей в неподвижном вечернем воздухе золотой пыли, которая стояла змеей по всему длинному скату, насколько хватал глаз. К самому посту, то скрываясь за скалами или в глубокой расселине горного ущелья, то появляясь на маленьком хребтике или горном плато, приближались три всадника, и за ними тяжело нагруженная двуколка, запряженные парой лошадей. Простым глазом было видно, что два всадника — казаки, а третий был одет в бледно-серый казакин или черкеску и серую папаху. Иван Павлович приставил глазам бинокль и чуть не уронил его от удивления и от негодования, потому что к кальджату, несомненно, подъезжала женщина, и притом женщина европейского происхождения. А значит, на некоторое время, Бог даст, конечно, недолгое, ему придется возиться, угощать, устраивать, заботиться именно о том существе, которое он меньше всего хотел бы видеть у себя на одинокой квартире. Он снова поднес бинокль глазам. Да, это была женщина, хотя какая-то странная женщина, похожая на мальчика, на юношу, в своем длинном сером армячке с винтовкой за плечами, патронташем на поясе, большим ножом и в высоких желтой коже сапогах. Он не тронулся с места, не кликнул Запивалова, чтобы приказать ему согреть воду для чая и приготовить ужин. Слишком велико было его негодование и огорчение. И он так и остался стоять на веранде, пока к ней не приблизились вплотную приезжие, и молодая женщина легким движением не сошла с лошади.